эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Тбилиси-9», в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе массовые драки и взаимные обвинения. Власти и оппозиция заявляют о собственной победе на парламентских выборах в Грузии. Тбилиси отказался от украинских наблюдателей. Коронавирус бьет рекорды в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Поездка Аслана Бжания в Москву вызвала бурное обсуждение в абхазском обществе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные международные новости к этому часу. 8 вечера в Грузии закрылись избирательные участки на парламентских выборах. В стране грузинские телекомпании публикуют первые результаты экзит-полов по итогам голосования. Согласно компании Ipsos, которая провела исследование по заказу оппозиционного канала «Товариархи», грузинская мечта получает 41% голосов. Единое национальное движение – 33%. Европейская Грузия – 5%, а Лило Мамуки Хазарадзе – 4%. Про правительство канал «Имеди» также публикует собственные данные, согласно которым правящая грузинская мечта получает 55% голосов, единое национальное движение 23%, европейская Грузия 3%. Голосование на многих участках прошло с нарушениями, сообщают НПО, но их масштаб пока неизвестен. СМИ также сообщают об мобилизации полицейского спецназа на нескольких местах в Тбилиси и Марнауле, где ранее прошли массовые драки между представителями правящей партии и оппозиции. Москва окажет помощь Еревану в связи с конфликтом, самопровозглашенным на Горном Карабахе, если боевые действия будут проходить на территории Армении. Об этом заявил российский МИД в ответ на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ранее он направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации о помощи в связи с обострившимся армяно-азербайджанским конфликтом. В заявлении МИДа говорится, что помощь будет оказана в рамках договора о дружбе и взаимной помощи между двумя странами. Ведомство призвало Баку и Ереван к прекращению боевых действий, мирному урегулированию конфликта. Азербайджанская сторона, между тем, сообщение российского МИДа пока не комментировала. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня заявил, что Баку готов к политическому диалогу по Нагорному Карабаху. Накануне министры иностранных дел двух стран встретились в Женеве. Стороны, в частности, договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам и обменяются пленными военнослужащими. Не менее 28 человек погибли, более 800 пострадали в результате землетрясения в Измире на западе Турции. Землетрясение магнитудой в 6,6 балла произошло в пятницу 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Обрушилось несколько десятков зданий. Из-под завалов спасено не менее 100 человек. Спасательные работы продолжаются до сих пор. Толчки ощутили жители близлежащих греческих островов. В Греции при землетрясении погибли 2 человека, 20 пострадали. Напомним, одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году, тогда погибли около 17 тысяч человек. Не менее 8 человек задержаны на традиционном субботнем женском марше в центре Минска. К акции женщин сегодня присоединились инвалиды. Вместе они прошли по центральным улицам с требованием отставки Александра Лукашенко и прекращения насилия. Митингующие несли в руках цветы, бело-красно-белые флаги и портреты политзаключенных. Некоторые участники шествия по случаю Хэллоуина надели маски с лицами чиновников из ближайшего окружения Лукашенко и руководителей силовых структур. Демонстранты пытались перекрыть улицы в центре Минска, однако милиция не дала им этого сделать. По ходу движения колонну сопровождало несколько милицейских машин без опознавательных знаков. Напомним, протесты в Минске и других белорусских городах не стихают с 9 августа. Тогда в стране прошли выборы президента. По данным Центра избиркома, победу на них одержал Александр Лукашенко. Оппозиция итоги выборов не признает и требует отставки Лукашенко. Во Франции после нападения предполагаемого исламского террориста в Ницце, в результате которого погибли 3 человека, задержан третий подозреваемый. 33-летний мужчина был задержан накануне вечером в квартире другого фигуранта, где он скрывался, сообщил представитель органов юстиции Франции. «Мы пытаемся установить его роль в этом деле», — сказал он. Теперь под стражей по делу о теракте в Ницце находятся уже трое фигурантов. Ранее полиция задержала мужчин в возрасте 47-35 лет по подозрению в том, что они контактировали с исполнителем преступления за день до его совершения. Напомним, 29 октября нападавший ворвался в базилику Нотр-Дам в Ницце, убил ножом мужчину и двух женщин. Следствие идентифицировало его как 21-летнего тунисца по имени Брахим Исауи, который недавно приехал во Францию из Италии. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главной теме дня. Грузия в напряженном ожидании результатов парламентских выборов. Избирательные участки закрылись в 8 часов вечера. Не дожидаясь итогов голосования, оппозиция и правящая грузинская мечта заявляют о собственной безоговорочной победе. За победу сегодня боролись не только у избирательных урн. В ход шли кулаки, криминальные авторитеты, запугивание и избиение журналистов. В течение дня массовые драки вспыхивали в Тбилисском районе Гладани, а также в трех районах региона Квимокатли, Волнисе, Дманисе и Марнеуле. Или следила за горячим избирательным процессом.
Центром противостояния с оружием и массовой дракой с участием сомнительного вида молодых людей, притеснениями журналистов в течение целого дня был самый большой избирательный округ в Тбилиси – Гладани. Там баллотируются мажоритарные депутаты от нацдвижения «Никомелия», а от правящей грузинской мечты Леван Кобиашвили. К 5 часам вечера дело дошло до того, что в драку вмешалась полиция и были задержаны 5 человек. Оппозиционер «Никомелия» сообщил, что среди задержанных наблюдатель от его партии и призвал своих сторонников собраться у избирательного штаба, чтобы защитить голоса.
По последним данным, в Данском районе кандидат грузинской мечты Кобиашвили проиграл. Это знают и они. Потому видите, что устраивают. Криминал и полицейский в первом микрорайоне Гладани, среди которых и друг детства Каладзе, Даток Вижинадзе. Он привел оружие в боевое положение и направил на наших наблюдателей. А полиция задержала нашего наблюдателя и члена избирательного штаба Ираклия Эцгверадзе, местонахождение которого мы до сих пор не определили.
На ответном брифинге в грузинской мечте Мелия и его друга самого обвинили в криминале. Генсек правящей партии Каха Каладзе напомнил, что грузинская мечта еще накануне предупреждала общество о запланированных оппозицией провокаций в Тбилисском районе Гладани, а также в районах Квемокартли, Больниси, Дманиси и Марнеули.
В Гладани так называемый криминальный авторитет по кличке Чхепина Иракли Эцгверадзе устроил тяжелую провокацию. Я всем напомню, что выборы продолжаются один день. Сегодня вечером будет зафиксирована убедительная победа грузинской мечты. И наша партия получит примерно 100 мандатов в парламенте. Сказать мне это позволяет та активность и поддержка, которая сегодня наблюдается на избирательных участках.
То, что грузинская мечта получит 100 мандатов, еще утром предположил председатель правящей партии Бедина Иванишвили. По его словам, он проголосовал за стабильность, мир и европейское будущее. Обратное повторил в ответ из Киева третий президент Михаил Саакашвили. Он в течение дня своими видеообращениями подбадривал сторонников, а во второй половине дня сообщил.
В конце концов, люди Иванишвили поняли, что они выборы проиграли, потому и направили в Гладани зондеров.
Саакашвили призвал госчиновников и граждан не бояться, потому что победа за ними. Нацдвижение анонсировало собрание своих сторонников для празднования победы на проспекте Руставели перед зданием парламента за час до закрытия избирательных участков. В то же самое время назвал лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе для того, чтобы их сторонники собрались у партийного офиса в Старом Тбилиси, тоже праздновать победу. Между тем, ближе к закрытию избирательных участков по всей Грузии представители власти и оппозиционеры чаще стали обвинять друг друга в провокациях. В течение целого дня о потасовках и нарушениях в ходе избирательного процесса поступала информация из Болниси, Марнеули, Дманиси. Один из лидеров Европейской Грузии Ахмед Имамкулиев заявил, что требует от ЦИК аннулировать итоги голосования на одном из участков в Марнеули. К 18 часам Ассоциация молодых юристов на основе данных своих наблюдателей подвела итоги дня. Глава НПО Сулхан Саладзе сообщил.
Процесс голосования на некоторых участках идет с серьезными нарушениями. Это выражается в нарушении тайны голосования, препятствованию работе наблюдателей. Также налицо тенденция – большое скопление подозрительных лиц у избирательных участков по всей Грузии. В некоторых местах имеет место насилие, что мешает проведению выборов в спокойной обстановке и в рамках закона.
Правозащитные профильные НПО, в которые в течение дня наблюдали за ходом голосования, также осудили факты притеснения журналистов. В Гдане журналисту ТВ Первели разбили бровь, а журналисту Трибуна сломали телефон. Факты притеснения работе журналистов были зафиксированы и в регионах Грузии. В течение целого дня оппозиционные лидеры обнародовали видеокадры, на которых, по их утверждению, были сняты шантаж, бездействие полицейских, а также подкуп избирателей. Об этом заявил лидер стратегии Акмашина Бели Георгий Вашадзе. Еще один оппозиционный лидер партии «Граждане» Алеко Алисашвили обвинил СРИК в краже голосов. Это те люди, по словам оппозиционера, которые находились в самоизоляции из-за коронавируса или же по другим причинам и зарегистрировались заранее, чтобы к ним принесли переносную урну. Этой услугой воспользовался патриарх Илья II после того, как он сделал свой выбор, обратился к политикам.
Хочу обратиться к будущей власти и оппозиции, чтобы они сотрудничали, слушали друг друга, научились культуре слушать. Я с надеждой смотрю на будущее.
Сказал патриарх, благословив Грузию и весь мир. Но призыв патриарха политики не учли. Оппозиционеры и представители власти поочередно призывали международных наблюдателей обратить внимание на правонарушения. И, судя по накалу страстей, самый напряженный период будет после закрытия участков, когда начнется подсчет голосов. Эти многие СМИ и оценили тот факт, что ближе к вечеру в Марнауле началась мобилизация спецназа. Основные оценки, в том числе и со стороны международных наблюдателей, ожидается завтра, а вечером посол США в Грузии Келли Дегнан, которая также наблюдала за ходом выборов, призвала партии принять результаты спокойно и дать представителям избирательной администрации выполнить свою работу в спокойной обстановке. По данным ЦИК, к 17 часам активность избирателей составила 45%. Это более 1,5 миллиона избирателей. Предварительные данные будут известны уже завтра, хотя окончательные результаты ожидаются 19 ноября, а в случае назначения вторых туров итоги станут известны не ранее 10 декабря. До этого новый созыв парламента не сможет собраться, в котором будут избраны 130 депутатов по пропорциональным спискам и 30 по мажоритарным округам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Граждане Грузии на парламентских выборах выбирали между 48 партиями и двумя блоками, а также между мажоритарными кандидатами. Пока еще окончательно не подведены итоги голосования, все же можно говорить о финише в цифрах. А именно, какая партия получила почти половину пожертвований в ходе избирательной кампании. Как несложно догадаться, они достались правящей грузинской мечте. Это следует из отчетов профильных НПО. Эти и другие цифры этих выборов сопоставил Ираклий Рагвелидзе.
3,5 миллиона избирателей на 30 избирательных округах на более чем 1000 участков изберут 120 депутатов по партийным спискам, а еще 30 по одномандатным. В нынешней предвыборной гонке участвуют 48 политических партий, 2 избирательных блока. Согласно законодательству, партия или группа политических субъектов, набравших более 75 мандатов из 150, получают право на формирование правительства. Проходной барьер определен на уровне 1% голосов избирателей. Разумеется, в предвыборной гонке партии располагали далеко не одинаковыми финансовыми ресурсами. Согласно отчету грузинского отделения Transparency International, правящая партия грузинской мечты получила 48% от общей суммы пожертвований от всех избирательных субъектов. По словам главного юриста Transparency International Гиги Чехладзе, в отличие от прошлых выборов, подключение к предвыборной гонке двух новых политических субъектов в лице Лело и стратегии Агмашинабели несколько изменило расклад, так как на прошлых выборах правящая сила получила более 2/3 пожертвований.
Те, кто в прошлом были крупными жертвователями нацдвижения, стали вносить деньги в копилку грузинской мечты. Кто дарит деньги правящей силе? В большинстве это физические лица, работающие в компаниях, аффилированных с лидером правящей партии Бедина Иванишвили. Согласно законодательству, физическое лицо не имеет права жертвовать партиям более 60 тысяч лари. Существует обоснованное подозрение, что эти деньги из одного источника разделенные, чтобы обойти законодательные ограничения. Предметом отдельного исследования стали пожертвования мажоритарных кандидатов от партий. По нашим сведениям, 7 из 30 мажоритарных кандидатов грузинской мечты пожертвовали партии более миллиона лари.
Аналогичная картина наблюдается в отношении двух оппозиционных партий. Согласно отчету, 15 из 25 мажоритарных кандидатов, выдвинутых блоком «Объединенное национальное движение, объединенная оппозиция», пожертвовали партиям более полумиллиона лари. И, наконец, 7 из 29 мажоритарных кандидатов, выдвинутых Альянсом патриотов, пожертвовали партии 420 тысяч лари за 2 месяца до парламентских выборов. Другие интересные цифры выборов. Их мониторинг будут вести 132 местные организации и наблюдательные миссии из-за рубежа. Как говорит посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, пандемия коронавируса осложнила прибытие наблюдателей, что подтолкнуло организацию к принятию нестандартных решений.
Мониторинговая миссия Евросоюза задействует более 70 команд для посещения свыше 1000 избирательных участков в Грузии. Они будут передвигаться на автомобилях со специальной маркировкой ЕС и носить жилеты и кепки с аналогичной маркировкой. Наблюдатели будут также строго соблюдать все меры безопасности, связанные с пандемией COVID-19.
Как считает исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Елена Нижерадзе, несмотря на пандемию, международное сообщество не утратило интереса к выборам Грузии.
Необходимо высказать благодарность членам зарубежных миссий, прибывшим в Грузию в этот сложный период. В связи с тем, что прибыло гораздо меньше наблюдателей, особая роль будет уделяться местным независимым организациям.
То, что США и Евросоюз будут пристально наблюдать за предвыборной кампанией, подтверждается тем, что международных наблюдателей, которые будут следить за процессом, будет 300, хотя это почти на 40% меньше, чем на выборах 2016 года. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Аккурат перед днем голосования разразился предвыборный скандал с международным подтекстом. Делегация Верховной Рады Украины, которая должна была наблюдать за ходом голосования, не попала в Грузию. По данным некоторых украинских СМИ, они могли быть провокаторами. Владимир Унанянц выяснял детали.
Полсотни украинских депутатов, направлявшихся в Грузию для наблюдения за ходом назначенных на 31 октября парламентских выборов, не впустили в страну. Как сообщили в правящей партии «Слуга народа», грузинские власти отменили разрешение на рейс, который должен был доставить украинских народных избранников в Тбилиси. Примечательно, что членов Верховной Рады в Грузию пригласило оппозиционное «Единое национальное движение». Представительница фракции правящей партии в украинском парламенте Лиза Ясько на своей странице в социальной сети Facebook написала:
«Грузинские власти отменили или не предоставили разрешение на прием самолета из Украины. Это вызывает сожаление, потому что прозрачность избирательных процедур – основа демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего, обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прибытие наблюдателей из дружественной страны-партнера должно стать очередным проявлением сотрудничества между государствами, которые, помимо исторически теплых отношений, разделяют и общие проблемы безопасности в виде оккупации части территории России. Однако, к сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями».
В Киеве выразили обеспокоенность тем, что украинским депутатам, представителям дружественной Грузии страны, чинят препятствия в мониторинге за процессом голосования. При этом в партии «Слуга народа» подчеркнули, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии, независимо от того, кто получит большинство и, как следствие, кресло премьер-министра. В оппозиционной партии «Единое национальное движение» расценили недопущение украинских наблюдателей в Грузию как преднамеренное препятствие обеспечению свободного волеизъявления граждан. В МИД Грузии в связи с этим пока никаких комментариев не делают. Что касается правящей партии, исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кубахидзе заявил, что украинские депутаты сами отказались от визита.
«Насколько мне известно, они отказались приезжать в Грузию. Я не знаю причины, но они сами отказались от чартера. И на этот счет есть доказательства».
Никаких конкретных доказательств Кубахидзе, правда, не привел, но миссия украинских депутатов может оказаться не столь однозначной. Директор информационного агентства «Новости Украины» Олег Дейнека за день до этого, 29 октября, на специальном специально созванной пресс-конференции объявил, что украинская делегация ни много ни мало планировала поддержать спецоперацию по незаконному свержению власти в Грузии.
Стало известно, что 31 октября среди ночи, ровно в 2 часа ночи, с аэропорта Борисполь в нарушение всех карантинных норм обоих государств, и Грузии, и Украины, территорию Украины покинут 49 государственных чиновников наивысшего первого ранга, народных депутатов, и 8 сотрудников секретариата провластной партии «Слуга народа», чтобы в этот же день, 31 октября, с 8 утра до 20:00, принять участие в политической спецоперации по незаконному свержению власти в Грузии и сознательной провокации вооруженного восстания в Горной Республике, а также международного конфликта, имеющего все шансы привести Украину к военному противостоянию с еще одним соседским государством.
По словам Дейнека, среди целей украинского политдесанта был подрыв доверия к действующим грузинским властям со стороны грузинских избирателей. Они якобы должны были объявить о массовых фальсификациях со стороны правительства Грузии. При этом украинский журналист утверждает, что список депутатов Верховной Рады, которые должны были взять на себя роль наблюдателей, формировался исходя из того, как они голосовали за вероятную кандидатуру экс-президента Грузии, лидера партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили на пост премьер-министра Украины. О том, что ЕНД готовит в день выборов провокации, не устает заявлять и правящая партия «Грузинская мечта». По словам исполнительного секретаря политической организации Ираклия Кобахидзе, особое внимание следует уделить трем представителям ЕНД – бывшему генералу Дэви Чанкотадзе, бывшему министру обороны Дмитрию Шашкину и бывшему депутату Нике Мелия.
Провокация была замета Масалу Мелия, Полниши, Тманиши, Марнеуши, Батумши, Сугдицада, Танши.
Больше всего провокации ожидается в Болнисе, Дманисе, Марнеуле, Батуми, Зугдиде и Гылдане. Оппозиция мобилизовала группы, вооруженные дубинками и электрошокерами. Некоторые из них – бывшие военнослужащие и полицейские. Соответственно, они имеют право на ношение оружия. В нашем распоряжении оказались списки, полученные из офисов национального движения. В этих списках люди, мобилизованы ими для совершения деструктивных действий.
Кобахидзе призвал правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на этот факт. Он предупредил, что любая попытка дестабилизации ситуации будет караться по всей строгости закона. На обвинение исполнительного секретаря «Грузинской мечты» отреагировал Ника Мелия на своей страничке в соцсети Facebook. Обращаясь к Ираклию Кобахидзе, он написал: «Не знаю, как насчет электрошока, но то, что вы в шоке, это точно». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламентские выборы в Грузии прошли в небывалых доселе условиях пандемии. Впрочем, число зараженных в стране постепенно снижалось всю последнюю неделю. Хотя до оптимистических прогнозов пока далеко, за последние сутки в Грузии выявили 1673 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние 7 дней. С чем мы имеем дело? Тенденции снижения темпов инфицирования или определенной стабилизации, расскажет Анастасия Славинская.
Давайте не будем называть это положительной тенденцией. Это могут быть скорее первые признаки стабилизации, но рост еще будет.
Сказал глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкралидзе, когда его попросили объяснить, с чем связано небольшое снижение цифр в последние дни. Он полагает, что некоторая стабилизация может быть связана с теплой погодой, во-первых, и во-вторых, с тем, что маски стали более прочно входить в обиход. Правда, еще не так прочно, как хотелось бы, считает глава Центра.
Институт измерение показателей здоровья подготовил для Грузии специальные прогнозы и расчеты. У нас показатель использования масок 55%, наша цель 95%. Премьер на заседании Совета отметил, что не исключено, что ношение масок станет обязательным везде, включая открытые пространства. И вот если мы дойдем до этого показателя в 95%, вы сами увидите, что число инфицированных в половину внушительно сократится.
По словам главы Центра контроля над заболеваниями, количество ПЦР-тестов, проводимых в сутки, колеблется в районе 9-11 тысяч. Эпидемиологи предполагают, что примерно с середины ноября в стране начнется распространение гриппа. По словам Гамкралидзе, накануне ночью была завезена партия вакцин – 77 тысяч. Еще 110 тысяч поступят к 1 ноября, а к середине месяца – 23 тысячи. 40 тысяч вакцин, предположительно, закупит частный сектор.
В то же время в Центре контроля над заболеваниями говорят об определенной тенденции, наблюдающейся этой осенью. Простудные заболевания в этом сезоне сдали позиции под натиском ковида.
Это, кстати, очень интересно. Сегодня текущие простудные заболевания, которым мы ведем учет, их количество почти такое же, как в прошлом и позапрошлом году. Но ковид сместил все остальные вирусы, кроме риновирусов. Это вирусы, протекающие с насморком. Легко. То есть фактически заболеваемость в количественном смысле у нас та же, что была в это время в прошлом и позапрошлом году. Но на смену другим вирусам пришел ковид.
Сказал замглавы центра Пата Имнадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. Министр туризма Абхазии Таймураз Хижба на этой неделе подвел предварительные итоги нынешнего туристического сезона. Как сообщает наш сухумский корреспондент Виталий Шария, несмотря на то, что из-за пандемии летний сезон был вдвое короче обычного, его в Сухуми считают успешным.
Министр туризма Абхазии Таймураз Хижба дал в Сухуми пресс-конференцию, на которой подвел предварительные итоги нынешнего туристического сезона в республике. Напомним, что в результате разразившейся с начала года коронавирусной пандемии и закрытия с апреля российско-абхазской границы на Псоу, проведение летнего туристического сезона, а туризм называют локомотивом экономики Абхазии, долгое время находилось вообще под угрозой срыва. И даже после открытия 1 августа границы, самые оптимистичные прогнозы экспертов турбизнеса в Российской Федерации были таковы, что нынче в Абхазии удастся достичь лишь третий прошлогоднего уровня заезда зарубежных туристов и поступления в экономику денежной массы. Но, как проинформировал журналистов Таймураз Хижба, с 1 августа Абхазию посетило более 600 тысяч российских туристов. За весь прошлый год их было около 1 000 000, то есть более половины прошлогоднего уровня. Помогли тут как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма остались для россиян закрытыми. Министр отметил и такое отрадное явление, что в 2020 году в условиях действующих из-за коронавируса ограничений в республике заметно вырос внутренний туризм. Хижба сказал:
особенно хочется отметить такую базу отдыха, как Аватхара. Ее посетили в этом году в 2 раза больше наших граждан, чем в прошлом году. Также хочется отметить, несмотря на то, что новая база отдыха в Кодорском ущелье, но она уже пользуется большой популярностью. Мы сейчас говорим о Восточной Абхазии. Это тоже не может не радовать, потому что я считаю, что Восточная Абхазия – это перспективное направление в развитии туризма.
По мнению главы Министерства туризма, открытие границы с Россией отнюдь не было решающим фактором распространения в республике коронавируса. Он отметил:
считаю, что открытие границы было правильным решением президента Республики Абхазия, руководства, правительства. Самое большое количество отдыхающих прибывает в Гагринский район. Это, в принципе, известно нам всем. От общего числа заболевших только 6% приходится на Гагринский район.
Говоря о крупнейших туристических объектах в Абхазии, Хижба привел такие цифры.
Рицинский реликтовый национальный парк. В 2020 году его посетило 283 598 человек. Прошлый сезон, то есть в 2019 году, 175 657 человек. Я думаю, невооруженным взглядом видна разница. Мы работали всего лишь 3 месяца, но более чем на 100 тысяч Рицинский национальный парк посетило больше. Значит, в 2019 году прибыль составила 57 779 200 рублей. В 2020 году 95 826 800 рублей.
Прозвучал в конце пресс-конференции и вопрос, который традиционно задается на всех подобных встречах журналистов с президентами страны и министрами туризма на протяжении уже лет 15, о перспективах открытия для регулярных авиарейсов Сухумского аэропорта. Но Таймураз Владимирович ответил нетрадиционно.
Мы все вместе много раз слышали разного рода информацию, что вот-вот откроется аэропорт и так далее, так далее. Я хотел бы вас проинформировать, как я вижу эту проблему. Прежде всего, наверное, стоит отметить, что Ассоциация международной гражданской авиации находится в городе Чикаго, в Соединенных Штатах Америки. Аэропорт имени Владислава Арзена, аэропорт города Сухум, там числится за Грузию. В ближайшей перспективе изменений в данном отношении, к сожалению, не предвидится. Это первое. Второе. Чтобы при данных условиях функционировал аэропорт, прежде всего должна быть авиакомпания, которая бы работала. Учитывая все международные нормы, данная авиакомпания должна быть зарегистрирована либо в России, либо в Абхазии. И совершать рейсы только лишь внутри России и в Абхазии. Какова рентабельность данного проекта, судить не мне. Конечно, мы могли бы пойти по примеру Северного Кипра, тогда, когда с Северного Кипра самолеты летают только в Турцию, а потом весь остальной мир. Но это политический шаг. Мы говорим, если о бизнесе. Вот, чтобы вы понимали, не только авиакомпания будет недопущена до международных рейсов, если она начнет летать в Абхазию. Сами борты, например, такие как Боинг, в случае прилета в Сухумский аэропорт, не сможет проводить ремонтные работы в сервисах данной компании, потому что он будет арестован.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Грузии прошли парламентские выборы. Избирательные участки в стране закрылись в 8 вечера. По данным Центральной избирательной комиссии, на 5 вечера в масштабах всей страны проголосовали 1 607 530 граждан, что составляет 45,77% от их общего числа. Для сравнения, на выборах парламента в 2016 году явка избирателей на участки на 5 вечера составила 42,4%, а на выборах в 2012 году 53,3%. В МВД Грузии начато расследование по 6 инцидентам, произошедшим во время голосования на парламентских выборах. Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел страны Нино Цициашвили. Массовая драка сегодня произошла у избирательного участка 79 в Тбилисском районе Гдани. Стычка произошла между сторонниками двух партий «Грузинская мечта» и «Единое национальное движение». Ссора продолжалась достаточно долго. Участники проявляли агрессию по отношению к журналистам. По информации оппозиционного телеканала «Первели», во время инцидента были задержаны 3 человека, в числе которых член предвыборного штаба Ники Меля, кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции «Сила в единстве». Кандидат в мажоритарные депутаты от единого нацдвижения в Самгорском мажоритарном округе Ливан Хабиишвили сообщил, что около участка 79 имело место и стрельба. Также он возложил ответственность за произошедшее на правящую партию «Грузинская мечта». Руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе факт стрельбы не подтвердил. Он заявил, что в Гдане задержаны 5 человек. И могут предъявить обвинения по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзен Иванишвили исключает формирование коалиционного правительства после парламентских выборов. Об этом он заявил журналистам после голосования. Иванишвили уверен, что сегодня «Грузинская мечта» получит 55-60% голосов, и партия сможет самостоятельно сформировать правительство. Он отметил, что говорить о таких результатах ему позволяют данные нескольких исследований общественного мнения. Председатель «Грузинской мечты» проголосовал рано утром на избирательном участке 4 в Тбилисском районе Мтацминда.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. В Южной Осетии продолжает расти число инфицированных коронавирусом. Согласно официальным данным, за прошедшие двое суток было проведено 324 тестов на COVID-19. Из них 148 показали положительный результат. Между тем, от коронавируса на этой неделе вылечился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Ирина Келехсаева расскажет больше.
По информации Минздрава, в отделениях республиканской больницы в настоящее время от пневмонии лечатся 173 пациента. 10 из них, по словам замминистра Аллы Чочевой, находятся в реанимации. Троих жителей республики, в том числе и спикера парламента Алана Татаева, отправили на лечение в Северную Осетию. По информации пресс-службы ведомства, на борьбу с COVID-19 выделено 10 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на установку дополнительных кислородных точек, подведение наружных кислородных сетей, ремонт помещений, закупку кислородных баллонов. Кроме того, около 700 тысяч рублей было решено выделить из резервного фонда на приобретение лекарственных препаратов. На последнем совещании правительства глава государства Анатолий Бибилов назвал ситуацию с коронавирусом в республике тяжелой. Первых 17 человек, зараженных коронавирусом, принял и российский военно-полевой госпиталь в Цхинвале, который прибыл в Южную Осетию по просьбе руководства республики. Уже вчера силами этого госпиталя началась и дезинфекция улиц некоторых городских объектов. По словам сотрудника госпиталя Расула Муртазалиева, учреждение будет работать круглые сутки. Цитата. «Госпиталь разделен на отделения, каждый из которых оборудован исходя из их назначения. В распоряжении медицинского персонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. В сутки лаборатория может проводить около 60 исследований». Конец цитаты. Жительница Цхинвала Залина в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что когда заболела ее семья, выручили домашние запасы лекарств, потому что дефицит в местных аптеках не позволил бы найти нужные препараты. Что-то пришлось заказать и из Владикавказа.
«Изначально у меня кое-что было. Мы знали, что идет ковид, и какие-то запасы медикаментов, и в принципе информация у нас были, как действовать, я знала. Совсем другое, когда человек заболевает, и ты сталкиваешься с ситуацией лицом к лицу. Маме было нехорошо, я не знала уже, что делать, вызывала скорую. Они сказали, что единственное, что они могут сделать, это поставить Сорокал. Сорокал у меня был, поэтому смысл скорой отпал. В больницу не повезли ее. Потом на второй день мы вызвали уже дежурную бригаду, они приехали просто потому, что папа заболел, и только уже как контактным к нам пришли. И таким образом мама получила направление. На КАТы простояли мы на КАТы в очереди довольно долго. Честно говоря, я очень устала, мама бедная вообще там. Не знаю, мне кажется, надо быть очень здоровым человеком, чтобы пройти все эти инстанции.
Дома лечитесь по этой схеме сами, лекарства ищете сами?
Да, сами, все сами. Сегодня вот я была в детской больнице, относила папе передачу, он там лежит. И там эти из военного госпиталя врачи, принимали, консультировали, не знаю.
С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции скончались 6 человек. Югосетпотребнадзор вел обязательный масочный режим в общественных местах. На многих торговых точках столицы висят объявления «Без масок не входить». Катастрофической называют медики ситуацию в больнице города Квайсад, Дзалский район. Накануне врач-терапевт Элеонора Тедева сказала журналистам, что всего в районе значится 190 заболевших, и их число растет с каждым днем. Появилось сообщение о том, что есть заболевшие среди сотрудников ИВС и ЛИС, содержащихся в изоляторе. Из 28 тестов положительный результат показали 22. Пресс-служба МВД республики сообщила, что инфицированные проходят лечение в Дзалской районной больнице. Главный врач республиканской больницы Индира Беченова заявила о нехватке специалистов и необходимости в помощи волонтеров. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. В Цхинвале с каждым днем растет число зараженных коронавирусом после снятия карантинных ограничений с России 15 сентября. Стали ли на этом фоне люди осторожнее? У горожан спросила Зарина Санакоева.
Как себя люди ведут в вашем окружении? Они стали более осторожны с ростом числа инфицированных?
Окружение отличается, сознательностью. Мне повезло в этом. Поэтому, стали более осторожны и контактов меньше. и эти мои маски, ну, соблюдают осторожность, короче говоря. Сегодня пришлось пойти на похороны, но другого выхода не было. Но заметила, что людей было очень мало, и даже те, которые были, присутствовали, они были в масках, старались не обниматься, руки друг другу не жать, ну, как это у нас обычно, да, бывает на Кавказе, на похоронах все обнимаются и так далее. Люди как-то старались этого избегать. Ну, видно, что народ у нас старается придерживаться вот этих мер предосторожности.
В моем окружении лично я сам очень скептично относимся вот к вирусу, к данному вирусу. Мы считаем это как обыкновенный грипп. Не более, не менее. А то, что вот они хотят как-то запугать людей, что это какой-то смертельный вирус и тому подобное, я думаю, что они этим только усугубляют вообще ваши проблемы, не более, не менее. Ну, это лично мне так кажется. Я не знаю, как другие думают, но по факту чуть-чуть, может быть, протекает она по-другому, и все. В этом году, в январе, в 2020 году, как бы я уже переболел. И мне кажется, я сам так думаю, что вот этот грипп был, потому что 3 недели у меня жар не спадал с 37,8 градусов. Никакого особого этого я не почувствовал, необыкновенный грипп или что-то такого рода.
Они ведут себя, конечно, очень осторожно. Они все переживают за своих родных, близких. Конечно, им очень тяжело. Они осознают всю серьезность всего этого. И у них, естественно, возникает, как у любого человека, паника, что, не дай бог, это коснется их или их родных. В моем окружении в основном все, да, у всех есть дома пожилые люди с хроническими заболеваниями, и они, конечно, все переживают и беспокоятся. Конечно, я тоже переживаю, но держусь все равно более, все-таки надеюсь на лучшее, что получится выстоять против этого всего.
Да, конечно, я сам стал осторожнее, люди начали, как говорится, избегать лишних контактов, начали носить маски, все остальное, как говорится, по всем канонам изоляции. Я лично это почувствовал, когда у нас начался карантин первый. Тогда у нас все и началось. А сейчас это уже, как говорится, когда вирус здесь, то это более сильнее ощущается. Еще не все привыкли к этому. Есть многие, которые не верят в это, но все это будет со временем. Надо адаптироваться 100%. Это новые реалии. Надо подходить к этому осторожно и с умом.
Есть такие, по-моему, наблюдения, которые пока что не верят в существование вируса, можно так сказать. Но в отличие от карантина, который ввели ранее, сейчас люди, по мне, так более ответственные. Потому что даже в городе можно заметить, что больше ходят с масками, особенно пожилые люди. И в магазинах тоже все в масках, принимают в масках исключительно. Есть, стоит табло, где говорят, что нельзя заходить без масок. То есть люди более ответственно сейчас подошли и уже в большинстве случаев верят, то, что у нас есть коронавирус.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Коронавирус остается главной темой и в Абхазии, но есть и другие, вызвавшие бурное обсуждение в абхазском обществе. В первую очередь поездка Аслана Бжания в Москву. Об этом и других событиях недели в обзоре нашего блогера Изиды Чания.
Неделя была насыщена разными событиями, которые вызывали жаркие споры в социальной сети Facebook. Но начнем с важного – со здоровья. Коронавирус продолжает набирать обороты, увеличивается количество инфицированных и летальных случаев. Численность зафиксированных больных перевалило за 4000. Около 200 человек находится на стационарном лечении в Гудаутском ковид-госпитале и многопрофильном госпитале Министерства обороны России в Сухуми. Среди них больше половины, 120 человек, в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. За все время пандемии зафиксировано 38 летальных случаев. Свою лепту в борьбу с коронавирусом внес на этой неделе парламент, выделив из своего бюджета 2 миллиона рублей. Деньги будут направлены на приобретение медикаментов и расходных материалов. Одновременно Роспотребнадзор подарил Абхазии тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19 на 10 тысяч тестов. Тем временем в понедельник глава государства, как сообщила его пресс-служба, отбыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого он проведет ряд встреч в администрации президента России и в правительстве Российской Федерации, говорится в сообщении. Вскоре после прибытия появился звонкий комментарий Пескова, который почему-то решил сообщить, что президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом Абхазии Асланом Бжанием. Это заявление прибавило внимание к рабочему визиту, во время которого президент Абхазии встретился в посольстве Абхазии в Москве с абхазскими врачами. Затем поехал в Московскую область, чтобы принять участие в открытии частной фирмы по выращиванию шампиньонов, и нанес визит в Альма-Матер, Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт. Все эти хождения главы нашего государства по Москве и Московской области, возможно, выглядели бы не столь странно, если бы в них хотя бы принимали участие министры здравоохранения, сельского хозяйства, экономики, образования или туризма на крайний случай. Неудивительно, что социальные сети куражились над рабочим визитом, размещая карикатуры, шаржи и соревнуясь в остроумии. Репутацию президента надо было срочно спасать. И на помощь пришел заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Но кроме жизнерадостной фотографии, размещенной в четверг на президентском сайте, нет никаких результатов встречи, не считая любимой всеми нами фразы «обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества». Это все, что положено знать общественности. Но можно предположить, что результатом этой встречи стала договоренность о том, что президент России согласился на встречу с абхазским коллегой через 2 недели. Цель достигнута, но остался вопрос о повестке, с которой Бжанин стремится к Путину. Создается ощущение, что встреча, от которой Путин уклонялся более полугода, стала для нашего президента делом принципа. Кстати, информация о встрече Путина и Бжани официально еще не подтверждена. Но от президента к правительству Министерство экономики на этой неделе исполняло решение суда в связи с незаконным увольнением экс-главы Абхазской железной дороги Мирона Агарба. Экс-глава был восстановлен по решению суда, а затем Министерство экономики уведомила Агарба о намерении расторгнуть с ним трудовой договор. Трудно сказать, как это будет выглядеть на практике. Скорее всего, так. Приказ об увольнении действующего главы Читанава, приказ о восстановлении Агарба, затем еще один приказ об увольнении Агарба и четвертый документ восстановления Читанава. Сериал продолжается, и следующее на очереди разбирательство в суде будет по поводу незаконного увольнения директора курорта Пицунда Надара Шакрыл. Чрезвычайное происшествие произошло на этой неделе в Министерстве внутренних дел. В СИЗО Дранда во время свидания с подследственным скончалась посетительница. Вопросы, которые задает общественность, связаны с отсутствием дисциплины в следственном изоляторе МВД, нарушением закона и коррупцией. Значимым политическим событием недели стала презентация еще одной политической организации «Эдгюлара». Ее возглавил бывший депутат парламента, бывший мэр столицы Кан Кварче. В состав организации вошли бывшие заместитель генерального прокурора Эшсоу Какаля, бывший премьер-министр Беслан Барциц и многие другие известные стране личности. В своей речи Кан Кварче подверг критике деятельность нынешнего руководства страны, сделав акцент на бездействии властей в условиях распространения COVID-19, отсутствии видения путей преодоления экономического кризиса, кадровой политики и так далее. Он не без ехидства отметил, что необходимость пристроить соратников довела власть до абсурда, в результате которого значительно увеличилось количество чиновников, и в отдельных министерствах у заместителей почему-то появились заместители, заметил он. Не обошел вниманием Кан Кварче и такую деликатную тему, как здоровье президента. По мнению оппозиционного политика, общество имеет право знать о так называемом отравлении президента Бжани. Это была цитата, расследование по которому прекращено после прихода Аслана Бжани во власть. Оппозиционный политик требует проинформировать общественность о том, установлен ли факт отравления Бжани в 2019 году, а если установлен, назвать отравителей. Любопытно, что несмотря на резкость тона Кана Кварча, в данном случае ни одна пропрезидентская партия не сделала заявление. Возможно, что после двухнедельной полемики с лидером другой оппозиционной организации, Абхазское народное движение Адгуром Ардзинба, провластные партии поняли, что лучше промолчать, чем опровергать очевидные вещи. Специально для их Кавказа Зида Чани из Сухума.
29 октября истек срок полномочий исполняющего обязанности главы правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. В течение 2 месяцев его должен был утвердить парламент, но депутаты продолжают бойкотировать заседания, требуя от президента отправить в отставку генпрокурора Урузмага Джагаева. Эксперты указывают на институциональный тупик, в котором оказались местные органы власти. Мурат Гукимуха выяснял, есть ли выход из этого тупика.
Исполнительная власть находится в полностью разобранном состоянии, а законодательная бастует. Кажется, выхода нет, разве что коронавирус не внесет свои коррективы в кризис государственной власти. А пока мы наблюдаем институциональный тупик. Он может продолжаться сколь угодно, потому что никого ни к чему не обязывает. Стороны могут друг друга обвинять во всех смертных грехах, но у этой ситуации в принципе нет решения, кроме как согласия сторон. Парламент не может обязать президента выполнить его требования и отправить генпрокурора в отставку, а президент не может заставить депутатов явиться на сессию. В республике нет конституционного суда, который мог бы разрешить эту коллизию. Все дело в том, говорит югосинский политолог Вячеслав Габозов, что когда писали и дописывали конституцию, думали не о том, как урегулировать отношения в государстве, а о том, как обеспечить президенту комфортную жизнь, оградить его от необходимости договариваться. И конституционный суд до сих пор не создали с той же целью, говорит Вячеслав Габозов.
Ведь, по идее, хотя конституционно прописаны какие-то согласительные процедуры, не было даже попытки законодательно вот этот механизм сделать, потому что это обременительно, в первую очередь, для президента. Какие согласительные механизмы президент может вести с какими-то другими ветвями власти? То есть даже в отношении конституционного суда хоть попытки были, а вот в отношении законодательного определения согласительных процедур, да, то есть механизма, за все эти годы, это же удивительно. Ни одной законодательной инициативы, ни одной ветви власти не было внесено, касающейся согласительных процедур. То есть, когда президент сейчас говорил о согласительных процедурах, вполне возможно, не до конца понимал, что механизма нет.
По мнению Вячеслава Габозова, неурегулированность отношений, слишком большая концентрация полномочий в руках исполнительной власти в сочетании с низкой политической культурой привели в конечном счете к эрозии государственности, которую мы сейчас и наблюдаем. Югоостинское общество наблюдает, как на его глазах разрушается сама идея государственности. Оно теряет доверие к своему политическому классу. Людей раздражает, с какой легкостью чиновники нарушают законы, регламенты и этические нормы. Надо искать выход из этой ситуации, пока его не найдет возмущенное общество. В качестве выхода политолог предлагает сторонам провести переговоры с участием третьей стороны, которой бы они доверяли, и решить все вопросы в рамках проектного соглашения, которое включало бы в себя не только судьбу генерального прокурора, но и нового кабмина, учитывая обстоятельства, при которых правительство было отправлено в отставку. Например, компромиссом по генеральному прокурору, считает Вячеслав Габозов, могло бы стать выделение из прокуратуры в отдельную структуру следствия. Иными словами, считает Вячеслав Габозов, необходимо уйти от споров по персоналиям к обсуждению институтов.
А на самом-то деле проблема-то в институтах. И вот в этой ситуации пакетное соглашение, которое будет касаться именно решения институциональных вопросов, оно, кстати говоря, и персональные вопросы решит очень быстро, потому что вопросы персонификации уже не будут играть такую вот определяющую роль, когда речь будет об институциональных изменениях.
А если не станут договариваться, что тогда?
Альтернатива этому будет просто еще один взрыв. А он будет, как только общество от этого шока пандемии отойдет, оно и этот шок пандемии запишет в минусы власти. У нас, в принципе, революционная ситуация. Ведь на сегодняшний день не оппозиция определяет повестку. Оппозиция тоже идет вслед настроениям в обществе. Кстати говоря, общество уже более радикализировано, чем парламентская оппозиция. Это тоже плохой признак. У этого общества постепенно появятся свои лидеры и свои политические силы. И они будут намного радикальнее тех сегодняшних парламентских политиков, которые есть сегодня. И с ними намного труднее будет говорить.
Когда речь заходит о переговорах при посредничестве третьей стороны или о неком арбитраже, первое, что приходит на ум, это переговорщики из Москвы, кураторы, если угодно. У жителей Южной Осетии есть огромный опыт разочарований по поводу этих товарищей, начиная с ноября 2011 года. Но других нет, да и Москва других на югоосетинскую площадку не допустит. Поэтому я спросил российского политолога Николая Силаева, насколько Кремль внимателен к тому, что сейчас происходит в Южной Осетии. По мнению Николая Силаева, Москва все меньше нервничает по поводу внутри политической ситуации в Южной Осетии.
Мне кажется, что тут проблема в том, что притупляется чувствительность. Один кризис, другой кризис, третий кризис. Четвертый уже воспринимается не столь остро и не столь болезненно.
Кем воспринимается?
Властями Российской Федерации. Политического внимания к проблеме сейчас почти нет, высокого политического внимания. Потому что есть коронавирус, есть очень острая ситуация в Нагорном Карабахе, неопределенность с договором СНВ, есть Белоруссия, ну, много всего. На этом фоне, ну, на каком уровне будут заниматься Южная Осетия, можно себе представить кто, но поскольку око совсем высокого начальства сюда не заглядывает, то никто решение не принимает.
А к чему может привести невмешательство Москвы, ее молчание?
Реакция президента на то, что происходит, такое молчание Москвы по отношению к этой ситуации, выглядит как то, что подталкивает обе стороны к эскалации.
Это такая игра на повышение, чтобы привлечь внимание Москвы?
Привлечь внимание. Это какая-то логика конфликта.
Когда я спрашиваю югоосетинских экспертов, как долго может продлиться эта ситуация в Южной Осетии, они мне отвечают: до конца года. То есть до того времени, когда надо будет утверждать бюджет на следующий год. Это не просто внутренняя проблема, это вопрос отношений с российским руководством, которое наполняет бюджет Южной Осетии. Я спросил Николая Силаева, что будет, если вдруг и президент не уступит депутатам, и депутаты проявят настойчивость. Возможно ли, что Россия как-то изменит правила финансирования? Станет помогать как-то иначе. В конце концов, не оставлять же республику совсем без средств, говорит Николай Силаев.
Нарушать процедуру принятия бюджета, это значит, а что вы тогда огород городили? Государство там есть, у него есть парламент, правительство, бюджет, закон о бюджете. То есть вот с этим жили, бабах, оказалось, что можно без этого жить? Нет, я не вижу такого варианта. Это невозможно. То есть мне кажется, что это невозможно. Мне кажется, что это означает, что Москве просто все равно, существует государственность Южной Осетии или не существует. Ну, то есть это значит, что государственность – чистая вывеска. Можно принять бюджет, можно не принимать бюджет. Можно жить с парламентом, можно жить без парламента.
А коли так, наверное, и развязки этого кризиса ждать недолго. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Из другого тупика ищут выход в Абхазии. О борьбе с коррупцией говорят все политики, но следуют ли за этим реальные действия? Судя по ответам, в нашем традиционном сухумском опросе мало кто верит, что она начнется в обозримом будущем.
Верите ли вы в то, что в Абхазии будут бороться с коррупцией?
Мы должны поставить цель. Цель – борьба с коррупцией. Ну да, одна из довольно важных задач, которые предстоит решить. Надо определиться с тем, кто будет в состоянии или способен решить эту проблему. У нас есть государство, значит, мы чего-то хотим. Далее, значит, как достичь большой цели строительства государства? Соответственно, необходимо преодолеть проблемы. Коррупция – одна из наиболее существенных проблем. Самое главное, кто будет решать эту проблему? Вот если мы сумеем на все эти вопросы ответить, связать их между собой и ответить достаточно четко, то мне кажется, что нет невыполнимых задач. Здесь вопрос не веры, а политической воли. Прежде всего, главы государства. И в частности, мне импонирует позиция инициативной группы по продвижению мировых стандартов, международных, можно сказать, по борьбе с коррупцией. В частности, речь идет о 20-й статье. Это вот тот случай, когда есть инициатива снизу, значит, в обществе есть запрос. Мне кажется, этот вопрос будет в ближайшей перспективе решен, если мы хотим жить в своем государстве. Абхаз Кварцхеля.
В контексте вот конкретно вот этого вопроса я не верю, что будет борьба с коррупцией, потому что все коррумпировано и все уже коррупцией пронизано. У нас нет никаких возможностей проводить какие-то антикоррупционные меры, потому что мы давно уже погрязли в коррупции все вместе. Коррупция — это же не только тот момент, когда передают деньги один другому. Коррупция — это договорные отношения незаконно и так далее и тому подобное. Так как у нас нет правил отношений сожительства и определенных правил финансовых, этических, моральных и так далее, перестали быть такими, к которым мы привыкли раньше. То есть, соответственно, и мы ничего не сможем победить никакую коррупцию. Нам надо менять конкретный строй и воспитывать людей по-новому, детей. У вас же, как вы говорите, коррупция стала средством существования в стране и какой-то частью жизни. Поэтому победить коррупцию в таком формате мы не сможем.
Очень даже хотелось верить в это, но есть, конечно, какие-то сомнения. Но хочется верить в это. Коррупция присутствует у нас. Мы будем надеяться на то, что все у нас будет хорошо. Если все люди были на своих местах, было бы еще лучше. Но есть такие личности, которые нечаянно попадают на свои места, и поэтому у нас бывают такие проблемы.
Не очень в это верится, потому что для того, чтобы решить проблему с коррупцией, нужен системный подход, и этот подход требует огромного количества жертв и наживания больших проблем и врагов. Так что сложно это представить, но борьба будет, но не в таком смысле, как мы это себе представляем. Я думаю, что борьба с коррупцией, она будет и вообще идет локальная, а так прям на 100% побороть коррупцию, я думаю, это в мировом масштабе очень такая редкая практика, и достичь этого, вот очень часто, когда говорят о борьбе с коррупцией, часто приводят пример Ли Куан Ю. Пример Ли Куан Ю, он, может быть, не всем странам подходит, конечно, но он самый эффективный, и чтобы достичь этого, нужны огромные усилия, ресурсы и, в первую очередь, воля. Воля правящей элиты.
Конечно, я в это верю, как и любой гражданин, который желает своему государству добра, я в это верю искренне. Но проблема в том, что у нас, к сожалению, существует круговая порука, которая нам не дает эффективно бороться с этой самой коррупцией. В целом, какие-то шажочки, я думаю, что будут в какое-то ближайшее, я думаю, скорее всего, время. Но насколько это будет все доведено до логического завершения, покажет время. Жесткого, такого тотального боя коррупции, я думаю, что нам в ближайшие 10-15 лет, наверное, не видать. Потому что есть определенные объективные на то причины.
Какие причины хотите озвучить?
Мы еще не отошли от поствоенного синдрома. Пока вот это сказывается, и где-то и ветеран может быть, где-то родственник ветерана и так далее. То есть мы с уважением относимся к ветеранам, и, к сожалению, это иногда где-то приходится нам вот закрывать на эти вот моменты глаза. То я думаю, что для этого время нужно. Желание вроде есть, а вот при реализации этой самой борьбы случаются какие-то проблемы, катаклизмы. Кликлискери, Тимур.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.